мне хочется прочитать очень такой, знаете, серьезный текст Священного Писания, говорить сегодня на очень важную тему. Немножко, может быть, она созвучна с тем, что Андрей вначале читал. Я советовал бы вам, чтобы вы не ленились, какие-то, может быть, тексты Писания записывать, мысли, потому что, ну, так наша память устроена, что мы вроде слушаем, думаем, ой, как здорово, какие примеры, какие тексты Писания. Но, возвращаясь домой, вот эта суета, житейские заботы, мы забываем. Поэтому не ленитесь, для вашего же духовного возрастания, для нашего же это очень полезно, когда мы, слушая проповедника, что-то помечаем себе, отмечаем и потом перечитываем, размышляем вновь и вновь. Первое послание апостола Петра мы сегодня читаем. Первое послание апостола Петра, из этого первого послания последняя, пятая глава, 8-9 стихи. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Аминь. И мне хотелось озаглавить эту проповедь таким образом: «Духовная брань или духовная война в жизни христианина». Сегодня уже через Андрея Господь напоминал нам о том, что с одной стороны христианская жизнь, жизнь человека верующего – это прекрасная жизнь, это счастливая жизнь, когда есть мир с Богом, когда есть мир в сердце, радость Господь дает, да, помогает, охраняет. Веруя в Иисуса Христа, мы получаем прощение грехов, очищение совести нашей, да? Какое-то бремя сваливается с нашего сердца, Господь обновляет наше сердце, помните эти прекрасные слова апостола Павла, что кто во Христе, тот новое творение, да, новый человек. Вот внутренность переменяется, и Господь дает радость, дает мир, дает надежду, да. И действительно, быть христианином, быть верующим человеком – это великое счастье и благословение. Но вместе с тем мы знаем, как тоже опять-таки Андрей говорил, мы честно говорим, что не просто быть верующим человеком, не просто быть христианином. И я хотел такой-то аспект вот на основании этого текста выделить, то, что когда мы жили без Христа, без Бога, то, понимая этого или не понимая, веря в это или нет, но мы были в рабстве у греха, в рабстве у дьявола. И так Библия говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. И людям в мире только кажется, что они свободны. Вот что хочу, то и делаю. Да, хочу курю, хочу не курю. Попробуй брось курить. Хочу, вот ругаюсь матом, хочу, не ругайся. Да попробуй бросить, просто так сам по себе. И многие другие вещи. Человек думает, что он свободен, не понимая, что он связан по рукам и ногам этими бременами порока, греха. И так трудно не воровать, так трудно не лгать. Так трудно не смотреть на женщину с вожделением. Это по-человечески иногда невозможно. Это грех, который поработил человека. Но когда мы принимаем Христа, мы выходим из этого рабства. Написано, что мы выкуплены, да, мы спасены, мы избавлены из этого рабства греха. И мы становимся слугами Иисуса Христа. Но когда мы выходим из этого рабства греха, из-под этого владычества темных сил, и становимся слугами Христа, то волей-неволей мы выходим на тропу войны, братья и сестры. И Библия однозначно говорит, что каждый христианин – это воин Иисуса Христа. И что христианство – это не просто как хобби, какое-то любимое занятие такое. Ну, вот мне нравится быть в церкви, ну, мне как-то сладко быть христианином. Но каждый живой христианин, реально верующий в Господа Иисуса Христа – это воин Христа. И есть известное выражение русского классика, что Бог борется с дьяволом и поле битвы сердца людей. И вот этот текст, который мы с вами прочитали в начале, как раз напоминает нам, что у каждого христианина, у каждого дитя Божие, будь это служитель, будь это новообращенный христианин, у него есть противник, есть враг, с которым ему приходится бороться. И этим врагом не являются, знаете, какие-то просто люди или даже власти. Вот, ну, во времена апостола Петра можно было сказать, что враг то Римская империя, да, вот это языческое государство, которое заставляло всех поклоняться идолам. И если человек отказывался поклоняться римским богам, то его могли лишить жизни. И вот, вот это враг, да? Или, например, в Советском Союзе враг там, коммунистической партии, которая заставляла всех отрекаться от Бога, когда проповедовался атеизм, да? Но не об этом идет речь, друзья мои. Да, дьявол может использовать власти и царей, и начальствующих, и какую-то партию, но за всем что-то стоит. Есть более серьезный враг, да, есть как бы вот этот вот источник этого зла, источник вот этого всякого насилия. И сегодня моя задача, братья и сестры, на основании этого текста Писания, напомнить себе и каждому присутствующему здесь о духовной опасности, что если мы перестаем трезвиться и бодрствовать, если мы теряем бдительность, если мы начинаем как-то расслабляться, если мы начинаем просто вот как люди в мире, вот ну день прошел, и слава Богу, ну смог прийти в церковь, пришел, не смог, не пришел, есть вдохновение, почитал, слово нет, вдохновение не почитал, и так далее, вот такая расслабленность. Если мы пребываем в таком состоянии, то вот этот враг, о котором идет речь в нашем тексте, он подкрадется, и он, может быть, не только причинит ущерб, но здесь интересное слово употреблено, ища кого поглотить, а в другом переводе даже написано, кого пожрать, он может пожрать тебя и меня, нашу веру, наше упование, и в конечном итоге разрушить всю нашу жизнь. Итак, первая основная мысль, которую мне хотелось сегодня обратить внимание, заключается в том, что дьявол реально существует. И наибольшая опасность заключается в том, чтобы подумать о том, что да никакого дьявола нету. Да никакого сатаны нету. Помните, в нашей стране вот это времена атеизма, когда просто говорили, мир материален, вот все, что мы видим, вот это материально, оно существует. Какой там сатана, какой дьявол, какие-то сказки, мифы и так далее. Вот нет никаких духов злого, злых, добрых. Вот просто все. Да, есть люди добрее, лучше, там воспитание и так далее, там какие-то общественные сознания и так далее. Но никакого дьявола нет. Есть те, которые считают, что ну да нет никакой злой личности. Может быть, есть какие-то злые некие силы, влияния. Но существуют различные магические формулы, предметы, знаки, там то ли крестные знамения, то ли святая вода, то ли какие-то предметы, подковы, что-то еще, крест. Это, вот я, так сказать, это буду иметь где-то в доме, у себе, на себе, на машине, и все эти злые силы от меня разбегутся. К большому сожалению, нередко люди шутят, рассказывают какие-то веселые истории, анекдоты о дьяволе, о бесах, и смеются, и думают, о, какие они смелые, какие они продвинутые, да, что о, вот как вот какую историю я хорошую придумал. Но можно сказать без всякого сомнения, что вот все перечисленное выше, это как раз то, что больше всего тешит дьявола. То, что ему больше всего нравится, или его отрицание, или какое-то пренебрежение, или шутка, или насмешка. И когда он смотрит на этих людей, он говорит, давайте, 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 это все, все здорово. Вы идете прямой дорогой в ад, ребята, все хорошо. И как раз Священное Писание, книга Библия, говорит нам очень ясно, очень много, подробно об этой злой личности, об ее истории, откуда она взялась. Каким образом дьявол стал дьяволом, сатана стал сатаной. Кстати, сатана, вы знаете, это противник, да, противник Божий. Дьявол, дьявола с греческого языка, как клеветник переводится, это все синонимы. В Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем слова Иисуса, 10:18. «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию». То есть Иисус вспоминает то, что было еще до творения земли, вот там где-то в глубинах мироздания, об этом кратко мы читаем у пророка Исаия, еще где-то, что дьявол не всегда был дьяволом, но он стал, возгордившись, восстав против Бога, из этого херувима осеняющего, из этого высшего ангела, он стал дьяволом, этим злобным духом. И Иисус говорит, я видел сатану, спасшего с неба, как молния. Иисус, наш Господь, Он очень ясно говорил, что дьявол не просто есть, это реальная личность. Вспомните, когда Иисус был крещен на Иордане, и дальше Он оказался в таком в посте и молитве 40-дневном, и мы читаем в Евангелии, что когда Он в конце взалкал, вот, изможденный голодом, жаждою, приступил к Нему Искуситель в виде совершенно конкретной личности. Мы не знаем, в каком виде он был, видим и невидим, это без разницы, но это была личность, которая предлагала Иисусу Христу, Сыну Божию, дерзнула искушать его. И вот как, знаете, таким зловещим эхом трижды звучало: «Если ты Сын Божий, сделай то или другое! Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий!» И в ответ звучал голос Сына Божия и Спасителя: «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Беседуя с учениками, как-то Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14:30, Евангелие от Иоанна 14 глава, 30 стих: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это тот же самый синоним той же самой личности, князь мира сего. Имеется в виду князь вот этого греховного мира. «Идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Апостолы Христовы очень четко говорили, что эта личность злая существует. Смотрите, апостол Павел пишет, второе послание Коринфянам, 11 глава. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 13-14 стихи. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть он существует, у него есть умыслы. Он хочет причинить нам ущерб, он реально существует. И нам нужно бодрствовать и трезвиться. Еще один текст очень важный, братья и сестры, еще один текст очень важный. Кстати, это, наверное, и есть 2 Коринфянам 11 глава, извините, я перескочил. Там написано так: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, смотрите, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Библия очень ясно говорит, что сатана, простите, не всегда является людям, как древний змей или как какое-то чудовище с рогами и копытами. Он совсем не всегда является волосатым, хвостатым, каким-то, знаете, пугающим, строящим рожи, там, устрашающим нас. Он нередко является ангелом света. То есть вот этот волк накрывается овечьей шкурой и может предстать в виде, казалось бы, благочестивого, праведного человека, монаха, проповедника, священника, какого-то религиозного учителя. И в этом его наибольшая опасность, что он, знаете, такой многоликий. У него очень много масок в его чемодане. И бывает так, что мы не всегда его сразу распознаем. И наш текст говорит, если прочитать его немножко в другом переводе: «Будьте благоразумны, будьте бдительны. Враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища кого бы пожрать». И потому, братья мои, сестры, дорогие друзья, все пришедшие сегодня в нашу церковь, мне хочется сказать вам с полной ответственностью, что дьявол существует, что он враг, противник. И проверьте себя, не находитесь ли вы в его путах, не являетесь ли вы его рабами, не слишком ли вы как-то расслабились и подумали, что ну все, теперь все нормально, я христианин. Но не будем пренебрегать этой опасностью очень серьезной. Хотя, может быть, не нужно преувеличивать, но и не нужно пренебрегать. Но давайте еще обратим внимание, здесь же, как характеризуется вот этот противник, дьявол, да? Прежде всего написано, потому что вот это слово «противник» или «враг». Ну, я думаю, что по милости Божией у многих из нас, наверное, я надеюсь, нету врагов из людей. Бывает так, что какие-то есть люди, которые враждуют с нами. Это трудно, очень тяжело, когда, может быть, соседка враждует с нами, кто-то из родственников, там, начальник на работе как-то враждует явно, там, прижимает нас, обижает. Но Даже если по милости Божией из людей, по крайней мере, не знаем, мы не знаем, что у нас есть кто-то противник, человек, то у нас есть противник духовный, братья и сестры. Противник, враг наш, который жаждет нашего, не просто даже что-то у нас украсть, там, но желает погубить душу бессмертную, желает ущерб причинить нам. Один мой друг говорил, что если бы Господь вот не хранил нас своей благодатью и милостью, то дьявол, наверное, всех бы уже поуничтожил. Кого там столкнул бы там с балкона, кого бы там под трамвай пихнул, кого бы что-то еще. Но слава Богу, что Господь нас хранит. И этот враг имел дерзость искушать Господа. Этот враг имел дерзость мучить первых христиан. Вот, например, в послании, в книге Откровения, там говорится к Смирнской церкви, 2 глава книги Откровения, 8-10 стихи, Откровение 2, 8-10. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, то есть Иисус, да, который был мертв и все жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». То есть, вот в те времена, во времена ранней церкви, дьявол ввергал христиан в темницу. Ну как он ввергал? Не сам являлся, да? А через власти, через вот этих чиновников, через воинов и так далее. Уничтожал, когда христиан сжигали, христиан бросали на растерзание зверям диким, да? Но Господь допускал, но как бы дьявол через этих людей действовал, да? То есть, он враг. Но сегодня тактика его изменилась, но он по-прежнему враг, друзья. Второе, здесь написано, что он ходит как лев рыкающий. Вот это очень интересный момент, что дьявол ходит как лев рыкающий. Да? На самом деле сатана похож на льва. Он выставляет себя за льва, он рыкает и рычит, как кровожадный лев, он беспощаден и хищный. Но он не лев, друзья. Благая весть заключается в том, что дьявол, он не лев. Лев, как правило, олицетворяет царь зверей. Помните, наверное, кто-то из вас читал или смотрел «Хроники Нарнии», и вот там в одной из частей, да, лев – это символ Иисуса Христа. И в книге Откровения мы читаем Откровение 5.5. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу, снять семь печати ее». Иисус, он есть лев, он символ от этого царя, Господа господствующих. Только во Христе наша сила, он прославленный Господь, ему дана всякая власть и всякая сила. Но дьявол часто имитирует непобедимого, могущественного льва, царя зверей. Он рычит, он грозит, он пугает. Но Иисус называет его, что он лжец. В Евангелии от Иоанна мы читаем эти слова, 8:44, Иоанна, 8 глава, 44 стих. Когда Иисус обращается к религиозным вождям того времени, которые вместо того, чтобы служить Богу живому, Богу Авраама, Исаака, Иакова, они начинают преследовать Его Сына Божий, Свою Мессию. И Иисус говорит: «Ваш отец – дьявол этим людям, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Поэтому, если вы услышите грозное рычание, если вы увидите вот это вот какие-то ужасы и все, не думайте, что это лев, это лжец. Он имитирует, он пугает. И каждый христианин находится под защитой, под протекцией, под покровом настоящего царя, который сказал, что из руки моей вас никто не похитит, о котором сказано, что если Бог за вас, то кто дерзнет выступить против вас? Слава за это Господу и Спасителю нашему. И еще одна здесь дана характеристика, что он, рыкающий лев, ищет кого поглотить. Друзья мои, мы как люди, мы нуждаемся в отпуске, нам нужны какие-то каникулы, выходные дни, ночной отдых, отгулы. Но дьявол – это дух. Он не нуждается ни в отпуске, ни в каникулах, ни в выходных. Он день и ночь. Это духовное существо, это некогда Божий ангел, а ныне падший ангел Божий, преследует нас, ища кого поглотить. Наверное, вы видели где-нибудь, может быть, в передаче «В мире животных» или что-то наподобие, как идет стадо антилоп или каких-то косулей, зебра, жирафа, кто-то еще, идут, щиплют травку, идут на водопой, там телятки их, да, все с ними, такая идиллия. И вот где-то в кустах рядом, за этим стадом, крадутся хищные звери, в том числе и львы, чтобы схватить больного, чтобы схватить зазевавшегося, чтобы схватить отбившегося от стада. Пока вот это стадо вместе, к нему трудно подступиться. Там Бог дал тоже рога, копыта, которые достаточно серьезное орудие против хищных зверей. Но как только кто-то отбивается от стада, как только кто-то говорит, ну чего церковь, я и дома Библию почитаю, да, вот могу там Коломийцева послушать, того, Шевченко, вот у меня там интернет есть, у меня проповеди есть, вот, ну подумаешь, там неделю не пришел, месяц церковь, два, Библию не почитал опять-таки и так далее, какие-то связи с братьями и сестрами нарушаются, ну со мной же Господь, я с Ним, и мы забываем, что когда мы поодиночке, когда мы сами по себе, нас намного легче поразить. И если такая серьезная картина, друзья мои, если на самом деле такой вот серьезный враг, который не имеет покоя, день и ночь рыщет, кого поглотить, в том числе и святых Божьих, и верных Божьих, мир уже поглощен им, мир уже лежит перед ним, он в меньшей степени, дьявол беспокоится вот за то, что там в мире, он просто людей как бы мучает, доводит до логического завершения, до могилы, до ада, и все. Но его раздражает, его возмущает Церковь Божия. Святые, которые не прогибаются под этот изменчивый мир. Которые говорят нет, которые не хотят быть рабами снова греха. Которые говорят, мы Божии, мы с Господом, мы народ Божий, мы хотим жить по-божьему, мы стремятся к этому. Вот это то, что вызывает раздражение и недовольство этого древнего змея. Будем помнить, друзья, будем помнить об этом. Что же нам делать? Что же нам делать в этой серьезной ситуации, друзья мои? Как не оказаться снова в его власти? Как защитить себя, свою душу? И здесь в этом тексте предлагается два момента очень важных. Прежде всего написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, проходя свой жизненный путь». Я посмотрел в разных переводах, более современных, вот в принципе та же самая мысль вот этого текста. В одном из переводов написано: «Будьте благоразумны, будьте бдительны». В другом: «Будьте трезвы умом и бодрствуйте». «Будьте трезвы, не спите». «Будьте собраны, трезвы». То есть вот этот же самый лейтмотив, он и в других таких более современных переводах Священного Писания встречается. И меня заинтересовало вот слово «бодрствовать» как-то более понятно. Да, вот стоять на страже и так далее. Вот интересно, что вот везде вот это слово «трезвитесь», «трезвитесь», да? Чаще всего в русском языке это слово употребляется, когда идет речь, связанная с алкоголем, да, с пьяницами, да, «трезвитесь», там, «общество трезвости» и так далее, и так далее. Вот в словаре «Дали» есть как бы два значения Владимира «Дали» в этом словаре. Есть, конечно, вот «трезвиться» значит как бы не пьянствовать, уклоняться от алкоголя, и еще такое значение – трезвость или трезвая голова – это рассудительный человек, не мечтатель, воздержанный человек, который не теряет рассудка. И вот здесь об этом, скорее всего, идет речь, да? То есть христианин, настоящий ученик Иисуса Христа – это человек думающий, человек мыслящий, человек, который анализирует, о чем я мыслю, к чему я стремлюсь, что наполняет мой внутренний мир, чего я жажду, о чем я мечтаю, вот какие цели у меня. Вот человек, анализирующий свою жизнь, для чего вообще я живу, куда я иду, не на опасном ли я пути, а действительно ли моя вера искренняя, а не уклонился ли я, не отпал ли от Господа. И это очень важно, друзья мои. Бодрствовать, трезвиться. Это одно из средств борьбы с этим хищным зверем, с этим коварным зверем. Потому что, помните, Иисус говорил, что Всякий грех, который делает человек, он исходит из сердца. Помните, да, и прелюбодеяние, и злые мысли, и воровство, и убийство. Вначале здесь рождается, вот здесь рождается. В нашем разуме, в нашем сердце, в наших, вот во внутреннем человеке. Потом мы это делаем реально, буквально. Вначале вот там. Есть сильнейший текст Писания. Это второе послание к Коринфянам, 10 глава. Апостол Павел пишет. Мне очень нравится этот текст. Второе Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. Апостол Павел пишет. «Ибо мы, ходя во плоти, не во плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога». И дальше. «И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Разные к нам мысли приходят, друзья мои. Разные мысли... Разные могут быть искушения, какие-то, даже иногда мы думаем, ну как такая мысль пришла ко мне в голову, да не хочу я об этом думать, да не нужно мне вот то, что там какие-то мысли назойливые, да. И вот здесь апостол Павел говорит о духовной борьбе, когда мы призваны, как люди разумные, как ученики Иисуса Христа, как дети Божии, всякое свое помышление пленять, это военный термин здесь употреблен. Вот в греческом языке, в подлиннике, там вот это слово «пленять» – это когда в плен берут, когда захватывают, в плен берут. Вот эти мысли пленяйте, говорит апостол Павел, направляйте их в послушание Христу. Не разрешайте себе думать обо чем. Не разрешайте себе думать о каких-то страстях, похотях. Бодрствуйте, молитесь Господу, заполняйте свой разум Словом Божьим молитвою. Трезвитесь, бодрствуйте. И тогда дьяволу будет намного труднее схватить вас, намного труднее поразить вас, поглотить и пожрать вас будет намного труднее, если вы будете вот в таком состоянии трезвости, бодрости, собранности, размышления и пребывания во Христе. И второй момент, о котором пишет апостол Петр, это 9 стих. «Противостойте ему твердую веру». Вот это слово «противостойте», оно уже говорит о каких-то практических действиях. Если трезвитесь, бодрствовать, это больше о внутреннем человеке, о наших мыслях, о наших чувствах, желаниях, мечтах, то вот это слово «противостойте» говорит о том, что истинное христианство – это не только, знаете, какие-то благие желания, когда мы сидим где-то дома, на диване или в кресле-качалке, говорим: «Господи, как я тебя люблю!» Как здорово быть христианином, как-то, знаете, это все прекрасно, это на своем месте. Но «противостойте» говорит о нашей жизни, о наших действиях, о наших поступках. Помните в книге Иова, да? «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице в плане вот какого-то сексуального искушения, да? Не положу перед очами моими вещи непотребны». То есть есть какие-то моменты, когда мы... Должны не только там молиться: «Господи, помоги, защити», когда мы должны что-то сделать. Пересмотреть свою библиотеку, пересмотреть свою видеотеку, что мы смотрим, какие фильмы, да, на какие сайты мы заходим. И так далее, и так далее. С кем мы дружим, какие у нас есть увлечения и так далее. Это что-то такое более практичное, более действенное. Противостойте твердую веру. Может быть, меня это манит к себе. Может быть, мне хочется это делать по немощи моей плотской, по моей немощи человеческой. Может быть, мне хочется быть, как и все там на работе, как и все мои друзья мирские, говорить на их языке, может быть, какие-то их дела делать. Но Господь говорит через Петра: противостойте, удалитесь, отвергните, оставьте это. Помните известные слова апостола Иоанна, это в первом послании, во второй главе мы встречаем апостола Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей Божией. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Друзья мои, действительно, сатана – это хищный зверь, это подобный рыкающему льву, который хочет поглотить, пожрать, уничтожить. в ад отправить всех, в том числе детей Божиих. И если в первой церкви было, может быть, самое, ну, сильное такое, как бы, как искушение, как нападка от врага дьявола, там, поклонение идолам, да, вот, или же, например, выдержать в горниле физических страданий за веру, не отречься, не сказать, там, нет, я уже не христианин, это, наверное, было самое трудное, то сегодня другое время, но оно не менее опасное, тактика врага изменилась. Сегодня намного важнее, может быть, как все не увлечься серебролюбием и вещизмом, какой-то чрезмерной суетой. И особенно, друзья, особенно не поддаться вот этому мирскому духу блуда, сексуальным страстям и похотям, которые сегодня губят людей, которые поражают людей в самое сердце, разрушают всю жизнь и веру в том числе. Это общество вокруг нас, эти люди, с которыми мы живем, работаем, наши соседи, наши товарищи, они поглощены этим материализмом, они наэлектролизованы этими сексуальными страстями, блудными желаниями, и живя среди них, нам так трудно противостать этому. Вы знаете, в Ветхом Завете, в Библии очень часто встречаются такие выражения, особенно у пророков, когда Господь говорит своему народу, вы блудодействуете, вы прелюбодействуете, но там в контексте мы видим, что больше речь идет о духовном блудодействии, когда люди вместо поклонения Богу живому поклонялись бездушным идолам, и Господь говорит, вы как бы изменяете мне, вы как вот неверные женщины, вы вот как бы делаете этот грех, этот блуд духовный, да, не тому Богу, да, вот оставили меня. Но сегодня, когда мы читаем этих пророков, то мы видим это буквально вот это состояние. Смотрите на пророк Осия, 5 глава со 2 стиха. Осия, 5 глава со 2 стиха. Это слова к народу Божию употреблено. «Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, Ефрем это одно из колен народа израильского, и Израиль не сокрыт от меня». Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему. Смотрите, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. Один известный проповедник говорил, что мы живем в такое время, когда вот этот дух блуда сошел на землю. И поразил всех, от малого ребенка, чуть ли не в детском саду или в первом классе школы, до бабушки с дедушкой, которые сидят там на лавочке где-то около дома. И это одна из тактик, которую сегодня использует тот же самый сатана, тот же самый дьявол, взяв другую маску этой вседозволенности, этого распутства, этого какой-то разнузданности. Друзья, дорогие, это серьезнейшее поражение, которое дьявол наносит людям, в том числе христианам, когда все разрушает. И семью разрушает, и веру разрушает, и членство в церкви разрушает, и служение разрушает. Если только мы не бодрствуем, если только мы не готовы, умоляя Господа, противостать твердую веру, то мы можем оказаться пораженными, буквально не выходя из своей комнаты, сидя за компьютером, в интернете, или в телевизоре, или еще где-то, можем понести самое серьезное духовное поражение. Апостол Павел писал, «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блуд не грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть – храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Автор послания к евреям пишет, это 12 глава, с 1 стиха, мы иногда на причастии эти слова читаем, очень сильные, послание к евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия, помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И смотрите, конец. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Друзья, это очень сильный призыв. Может быть, не в буквальном смысле мы должны сегодня проливать кровь, как наши братья и сестры, первые христиане, или как современные христиане, живущие где-нибудь в Пакистане, в Индии, в Китае, которые в буквальном смысле в наши дни гонимы, их лишают детей, домов, бросают в тюрьмы, иногда физически уничтожают. Но история церкви говорит, что иногда легче противостоять вот такому физическому насилию, грубому насилию, остаться верным Христу в тюрьме или под дулом автомата. И труднее, когда перед тобой компьютер, экран с порно-сайтом, журнал какой-то, секретарь на работе, которая тебе строит глазки, или что-то еще. Когда вот все тихо, спокойно, мирно, приятная обстановка, вкусный запах духов, красивые глаза и так далее, и так далее. И в этой ситуации противостать и увидеть за этим врага, дьявола, который только маску перекинул, бывает намного труднее. И, к сожалению, современные христиане оказываются нередко пораженными, подобно их братьям в те давние времена, только те были в другой области. И последний момент, на который мне хотелось обратить внимание перед тем, как мы с вами помолимся. Смотрите, вот 9 стих, еще раз мы читаем: «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Одна из задач врага, дьявола, сатаны, заключается в том, чтобы разобщить церковь и рассеять учеников Христовых. Мы немножко об этом говорили в начале. Он, как никто, хочет, чтобы каждый из нас жил сам по себе. Чтобы мы боялись поделиться чем-то друг с другом, чтобы мы боялись откровенно признаться в чем-то, попросить молитвенной поддержки, чтобы мы в одиночку мучились в своих проблемах, чтобы мы самостоятельно пытались бороться с искушениями, противостоять греху. Нам легче сказать: Сергей Васильевич, помолись за меня, у меня вот там сердце болит, у меня вот операция предстоит, чем сказать: Сергей Васильевич, или Михаил Иванович, или Марья Ивановна, или сестра Света, помолись за меня. Меня сексуальные искушения мучают. Я деньги люблю. Я не могу в еде остановиться. Меня суета овладела. Я день и ночь думаю только о том, как будет лучше жить, чтобы купить, как-то свой гардероб поменять, улучшить и так далее, и так далее. Я думаю, куда бы еще на работу пойти. Мне мало всего. Я понимаю, что это неправильно, но помолись за меня, остановиться не могу. С другой стороны, нам нередко кажется, что только у меня такие проблемы. Ну какие проблемы у брата Юры, какие проблемы у Евгения Петровича? Это святые люди. Это только меня такие искушения преследуют. Я сейчас скажу Евгению Петровичу: открой свое сердце. Он скажет: Михаил Иванович, я-то о тебе думал, да? А ты, оказывается, какой вот такой несовершенный. Нам бывает стыдно. Мы думаем, что все-то святые, это я такой не святой. Друзья, ну это наглая ложь сатаны. Вот так вот он разделяет нас поодиночке, и каждого давит. И каждого давит тем же самым, меня и тебя, ее и твою подружку. Поэтому Господь говорит: помните, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире, в том числе и в церкви, и в твоей домашней группе, и в твоей молитвенной группе, и в твоей поместной общине. И уже апостол Иаков, вот эти известные слова 5.16 из послания Иакова, вы знаете их наизусть, Иакова 5.16: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленной молитвы праведного». Конечно, это очень сложная сфера, это, как говорил Андрей, тема для отдельной проповеди, чтобы уметь хранить чужую тайну, чтобы уметь не осуждать, а снисходить, чтобы уметь действительно плакать с плачущим, да, и сострадать, и поддерживать того, кто оказался в беде, в кого вонзились эти когти сатаны. Может быть, кого-то он уже тащит в эти кусты, чтобы там пожрать. Но это очень эффективный путь борьбы с этим врагом. Быть вместе, быть в церкви, быть в общении, быть с братьями и сестрами, не пропадать, не теряться, не менять там, знаете, номер телефона, не пропадать где-то вот из общения христианского. Потому что будьте уверены, что поодиночке, когда вы там у себя дома, там у себя в квартире, где-то на даче, на работе, врагу легче обольстить, обмануть. Это многоопытный древний змей, не лев, но змей, который прельстил Адама и Еву и до сих пор губит тысячи, миллионы людей, одевая всевозможные маски, подстраиваясь под современную действительность и губя человеческие души. В послании к филиппийцам в первой главе есть очень сильный текст, даже гимн мы поем на основании этого текста, Филиппийцам 1:27-30. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Вот знатоки греческого языка говорят, что здесь употреблено выражение, которое использовали римские легионеры, когда они, был такой метод ведения войны, вставали в фалангу, в несколько рядов с копьями, и в этой фаланге было очень важно иметь определенную дисциплину, у каждого ряда были свои длинные копья, и такая, знаете, вот как вот ежик, ощетинившаяся группа людей могла разбить большую армию противника. Когда они плечом к плечу, вот в этой одной фаланге, в этом одном таком боевом подразделении, вот один за всех и все за одного. Если враг поворачивал, фаланга поворачивалась, да, если кто-то падал, был другой, который тоже вставал на его место. Вот здесь вот это выражение употреблено в греческом языке. Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Дай Бог, братья мои сестры, чтобы наша церковь Благая Весть была подобна вот этой вот греческой фаланге, римской фаланге, непобедимой долгие годы, потому что они стояли плечом к плечу, они подстраховывали друг друга, они поднимали упавшего. Были те, что если кого-то ранили, тут же раз его вытаскивали назад, там в тыл, было кому о нем заботиться, а другие здоровые, сильные шли снова вперед. Дай Бог, чтобы мы помнили, что такие же страдания случаются с братьями нашими в мире, и были готовы не осуждать, не укорять, не превозноситься, не говорить, что «О, со мной этого никогда не случится! Это этот упал, он слабак! Это этот упал, потому что вот он то-то, то-то, я-то, со мной такого никогда не произойдет!» Священное Писание говорит, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Итак, подводя итог всему сказанному, братья мои и сестры, будем помнить, что христианство – это не хобби. Это не просто какое-то приятное времяпрепровождение, когда мы в воскресное утро идем в церковь, когда мы идем куда-то на домашнюю группу, чаю попить, пообщаться, новостями поделиться. Христианство – это духовная война. И у каждого из нас, и у всей Церкви Христовой есть беспощадный враг. Да, этот враг пораженный, он имеет смертельную рану. Христос на Голгофском кресте нанес смертельную рану дьяволу, сатане, воскрес, победил его. Но пока он еще жив, до времени, и он старается, как вот этот дикий зверь, раненый в агонии, особенно опасный, погубить, увлечь, написано в Писании, если возможно, и избранных. Будем помнить, что чем мы ближе ко Христу, чем мы больше живем Христом, думаем о Христе, стремимся ко Христу, вот трезвимся, бодрствуем, чем мы более буквально стремимся следовать заповедям Христа, может быть, не философствуя, а вот что это значит, ударили по одной щеке, подставь другую или что-то еще, но буквально уклоняемся от греха, противостоим, бегаем блуда и так далее, тем более твердой будет наша вера, тем более непобедимыми мы будем. Будем помнить, насколько мы нужны друг другу, братья и сестры. Мне кажется, что иногда только вот в вечности, когда мы действительно являемся пред Господом, мы вдруг подумаем, Господи, как же мне была нужна эта церковь, как же мне были нужны мои братья и сестры, как же здорово, что они за меня молились, как же прекрасно, что у нас была молитвенная цепочка, молитвенная группа, что у меня были братья, которые держали меня на руках молитвы, я молился за них. Господи, как же я этого не понимал или мало понимал? Спасибо тебе, что это было в моей жизни. Да благословит нас Господь, друзья, держаться Христа. Держаться Христа. И мне хотелось закончить, прочитав известный текст послания к римлянам, 8 глава, с 31 стиха. Друзья, мне хотелось ободрить вас. Да, опасность велика, да, враг беспощаден. Да, к сожалению, падают христиане и оказываются ранеными, а то и пораженными. Но со Христом мы можем все преодолеть. Мы в армии победителей, мы не сами по себе. Мы не брошены, мы не оставлены, с нами Господь. И вот в этом тексте апостол Павел говорит, Римлянам 8 глава 31 стиха. Если Бог за нас, лев, царь, кто против нас? Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя, Господи, умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Аминь. Аминь.